В эфире радио «Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский и Станислав Юрченко. Ну, здравствуйте, Стас.
Здравствуйте, Александр. Прошла очередная крымская неделя.
Была полна событий самых разных, самых замечательных, самых интересных и, как всегда, самых забавных, о которых мы вам и будем сегодня говорить.
Но начнем мы с новостей туризма.
Хорошо, давай начнем с новостей туризма. Итак, на Новогодний в Крыму ждут...
150 тысяч туристов, ни много и ни мало.
150 тысяч туристов ждут на новогодние праздники в Крыму. Дело в том, что господин Волченко, это человек, который называет себя министром курортов и туризма Крыма, сказал, что спрос на новогодний отдых в Крыму вырос на 30%. По его словам, январские каникулы на полуострове планируют провести до 150 тысяч.
Тройку российских регионов, самых популярных для зимнего туризма, сразу после Сочи, но опередив Москву.
В этом рейтинге полуостров занял второй место, по словам Волченко. Да, востребованность Крыма как направление для зимнего отдыха не только не снижается по отношению к лету, а даже вызывает настоящий бум, говорит господин Волченко.
А вот чем они же занимаются в Крыму в это время? Ну, снега нормального нет.
Я не знаю, но вот до 2014 года туризмом руководил, министерством туризма в Крыму руководил господин Лиев, Александр Лиев. Так вот, мы его на этой неделе пораспрашивали вообще, да, вот 150 тысяч – это небывалый бум? Как говорит господин Волченко, или бывалый бум. И выяснилось, что до 2014 года ежегодно в Крым на зимние вот эти каникулы приезжало свыше 600 тысяч туристов. Поэтому, ну, если 150 тысяч, это в 4 раза меньше от 600 тысяч, это небывалый бум, то, в принципе, как бы можно поздравить только господина Волченко с этими выдающимися достижениями туризма.
Но тем временем Крым готовится побить 30-летний туристический рекорд.
Еще один, да?
Еще один рекорд, да. В ближайшее время имеет все шансы побить рекорд 1988 года, когда полуостров посетило 8 300 000 туристов, говорит руководитель Ростуризма Олег Сафонов.
Значит, по состоянию на 7 декабря с начала 2018 года, это я цитирую слова Сафонова, в Крыму отдохнуло более 6 600 000 человек, что является абсолютным рекордом за всю постсоветскую историю. Предыдущий максимум 6 100 000 туристов был достигнут в 2012 году. Есть основания полагать, что при сохранении темпов развития крымской туриндустрии в дальнейшем и дальнейшем укреплении конкурентоспособности полуострова как туристского направления, Крым в обозримой перспективе сможет побить рекорд 88 года 8 300 000 туристов, отметил Сафонов. Как ты думаешь, Стаси, сможет побить?
Сможет. И 8 миллионов, и 10 миллионов.
18, я бы даже сказал.
Вот до 18, надо еще подождать до года так 25-го.
То есть, ну, каждый год, в принципе, они дорисовывают какое-то количество миллионов туристов.
200-400 тысяч, оно растет у нас неуклонно.
Да, при этом, смотри, что самое интересное, да, количество объектов размещения, ну, вот гостиниц, пансионатов, санаториев и так дальше, оно не увеличивается, где-то даже уменьшается среди тех, которые работают круглогодично, но при этом они находят все новых и новых туристов.
Вот мне интересно, где же они ходят в Крыму?
Да, вот эти самые туристы. Знает, наверное, господин Сафонов.
И господин Волченко.
И господин Волченко, конечно же, знает. Ну, куда же без него-то, без господина-то Волченко.
Но вот, может знаете, быть... что еще в Крыму знают? Как потратить миллиард?
Ну, слушай, это, по-моему, не только в Крыму знают.
Точнее, даже как тратить миллиард каждый год.
Каждый год. Да. Ты знаешь, по этим так называемым федеральным целевым программам для Крыма выделили на 6 лет, ну как для Крыма, да, для компаний, которые якобы что-то делают для Крыма, выделили больше 800 миллиардов. Поэтому как потратить миллиард, это абсолютно не актуально. Ты никакого российского чиновника миллиардом уже не заинтересуешь. Там 100 миллиардов, да, еще как-нибудь. И желательно вообще ничего не делать. сделать.
Поэтому вот этот миллиард, который у них есть на подсыпку пляжей, вполне можно использовать. Ходить и раскидывать 10-рублевые монеты.
Так, ты расскажи, значит, что значит миллиард?
Крымские пляжи нуждаются в ежегодной подсыпке, стоимость которой составляет около 1 миллиарда рублей. Об этом заявил заведующий отделом бюджетных инвестиций Министерства строительства и архитектуры Российского правительства Крыма Сергей Федин.
То есть, я правильно понимаю, надо миллиард рублей, вот они привезут миллиард рублей монетами там по рублю, и будут этими монетами подсыпать крымские пляжи, да? Ну, и то, наверное, еще деньги останутся от этого миллиарда. Или как? Ну, потому что мне тяжело представить вообще, как на миллиард можно насыпать пляжи.
Учитывая, что это еще и в Крыму, то есть там все южное побережье нужно подсыпать.
Постоянно. Да? Хорошо.
Но ученые КФУ, в свою очередь, предложили другой вариант решения проблемы берегозащиты в Крыму. Цитирую проректора по развитию приоритетных проектов вуза Сергея Додонова. Все сводится именно к тому, насколько возможно использование искусственно созданной среды для решения вопросов берегозащиты. Создание искусственных рифов действительно сможет решить проблему сразу по нескольким направлениям. Это и укрепление береговой линии, ее защита. Защита против размываний и создание среды обитания для моллюсков.
Так, интересно. Значит, смотри,
вокруг Крыма выращиваются рифы, территория Крыма увеличивается.
И там живут моллюски. Нет, смотри, я на самом деле все понял. Для чего, собственно говоря, Россия перебрасывает все больше и больше кораблей военных в Черное море? Они собираются их затапливать и строить на них вот такие вот рифы.
И выращивать меди.
Да, тем более, что опыт затопления собственных кораблей у России, он уже есть 1850, во время войны 1853-56 годов, вот в Севастополе как раз тогда затопили. Но почему-то как-то моллюски не сильно полюбили эти российские корабли и не очень на них там приживаются.
Ну, можно попробовать еще раз.
Стас,
корабли
меняются, а моллюски остаются все те же. На этой неделе... У нас порадовал новостями наконец-то самый восточный город Крыма, Керчь, и вам слово.
Экс-мэр Керчи Осачи оставил без отопления своих соседей. Коммунальщики не могут устранить прорыв трубы, произошедший в доме номер 2 на улице Набережной в Керчи. Авария произошла под квартирой экс-мэра Керчи Олега Осачева. Хозяин не позволяет рабочим устранить прорыв, сообщает телеканал «Крым-24». У бывшего чиновника отдельный вход к квартиру в арке, через которую жители попадали ранее в общий двор. Прорыв трубы под квартирой экс-мэра произошел еще в середине ноября. Вот что рассказала жительница дома Наталья Леонова.
Главный виновник квартира 108, бывший мэр города Керчи, господин Осачи, он не допускает во двор. Двор как бы был у нас раньше общий. Все общедомовые сети были доступны.
Прекрасные новости из Керчи.
Так, подожди, а в чем проблема? Ну, как бы, не пускает двор, ну, зайдите в этот двор. Это же все-таки... Он же, получается, тоже тогда мерзнет? Или нет?
Не думаю. У него же отдельный вход даже
но
есть
вход, в квартиру. Ну хорошо, вход-то отдельный, но котельная там и где-то идет эта вся труба. То есть он что, он сам себе враг, что ли, получается?
Может быть.
Может быть, хорошо. Может быть. Ладно, но это во всяком случае так сообщал вот этот телеканал «Крым-24».
Кстати, вообще любопытно, что они вот снова начали поднимать тему Осачева, и что дальше с ним будет, учитывая, что он успел уже и отсидеть некоторое время.
Ясно. Вот слушай, есть, кстати, продолжение темы по поводу вот той самой инициативы, о которой говорил Сергей Додонов, этот проректор по развитию приоритетных проектов вуза крымского, о том, что вот необходимо затапливать там какие-то корабли и делать вот эти рифы искусственные. Слушай, значит, в Севастополе придумали, они пойдут еще дальше. Они не будут делать вот эти искусственные рифы, они просто-напросто планируют засыпать бухту Омега, осушить бухту Омега, часть ее, да, там как бы.
И... А ведь это столько места для застройки.
Конечно, а на ее месте построить многоэтажки. Во всяком случае, вот об этом пишет севастопольское издание «Примечание», говорит о том, что вот сейчас как бы готовятся вот эти публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в районе бухты Омега. То есть, я считаю, это вообще-то замечательно.
Зачем в Крыму бухты?
Да. Да. Вот согласно документу, который предлагается, в районе Омеги планируется построить сквер почти в 2 гектара, набережную с прогулочной эспланадой и гостиницы. Вот. Но для этого, как ты понимаешь, да, немножко придется вот немножко подсыпать.
Ну, если осушить пару бух, то, может быть, 8 миллионов туристов и влезут в Крым.
Хорошо. А у нас что еще есть? Еще одна новость из Керчи. Вот как вы докатились до жизни такой? Вандалы разбили доску почета Керчи. Это новость одной строкой мне вот тут написали. Но дело в том, что ты понимаешь, вот в чем проблема? Доска почета в Керчи, разбили ее вандалы. Дело в том, что вандалы на самом деле, да, они в Керчи никогда не были. Они сразу пошли через Францию и современную Испанию, и вот они сразу пошли вообще в Северную Африку. Поэтому, ну, может быть, я где-то поверю там скифы. Готы, были, да, были. Как бы, гунны какие-то, были. Но точно не вандалы, поэтому такое, знаете, коллеги-журналисты, такие заголовки писать недопустимо. Вандалы в Крыму, вандалов в Крыму не было.
Вернемся к новости.
А вот кто был в Крыму и сейчас еще есть в Крыму,
Сергей, так это... Сергей Аксенов.
Сергей Аксенов. Сергей Аксенов, он оценил качество ремонта дорог в Симферополе.
Работают как вредители. Работы по капитальному ремонту дорог в Симферополе не будут приняты до тех пор, пока подрядчики не доведут состояние объектов до утвержденных стандартов, говорит российский глава Крыма Сергей Аксенов.
То есть никогда не будут приняты?
Нет, никогда. В частности, многие автовладельцы обращают внимание на отсутствие ливневок вдоль некоторых улиц, на которых в этом году отремонтировали дорожное полотно. Это довольно любопытно, учитывая, как часто Симферополь затапливает, и люди ходят по колено в воде в районе ЖД вокзала. Убрать ливневки на дорогах – это довольно экстравагантно. Решение.
Ну, да, в принципе, то есть вода пусть и так как бы будет. Это, знаешь, это же давнишняя история.
Может быть, это способ наполнить Салгир,
конечно,
и чтобы прочистить его, наконец, от грязи.
И вообще просто-напросто сделать из Симферополя вторую Венецию. Ну, вот так.
Отличная
вот
идея. Нет никакой проблемы с некрасивыми улицами, с грязью, с мусором, с тем, что не справляется с вывозом мусора. Оно же все будет плавать.
Это будет красиво, на самом деле. И гондолы, знаешь, будут плавать такие вот. И Сергей Аксенов, который будет требовать доводить...
будут продавать шорму.
Доводить вообще все до требований таких вот каких-то стандартов.
Ну, давай послушаем.
Давай послушаем господина Аксенова.
Ну, люки не поднимают, вот просто вот дороги делают, вот как вредители работают, понимаете, вот на ровном месте. Я говорю, неужели у нас не найдется ни одного подрядчика в Крыму, который в состоянии взять это, ну, 200 метров дороги и сделать его соответствующим всем международным стандартам? Просто почему надо, то есть постоянно, то есть придавать ускорение?
Ну, вообще он объясняет всю эту ситуацию тем, что крупные дорожно-строительные компании не заходят на полуостров из-за небольших объемов работ и действующих санкций. А культура с производства местных подрядчиков, по словам главы Крыма, пока что оценивается на троечку.
Но это не мешает господину Аксенову, знаешь, ездить и по другим городам крымским и там раздавать такие же вот советы больших, но большой такой умности.
Это о том, что он пригласил чиновникам Феодосию увольнение?
Да, он приехал в Феодосию на этой неделе и подверг критике работу администрации этого города и пригрозил властям города увольнениями, если ситуация не будет исправлена.
В частности, наибольшее нарекание феодосийцев вызывает работа по обслуживанию многоквартирных домов. Как отметили в ходе совещания, местные жители и представители администрации практически никак не влияют на этот процесс. Цитирую Аксенова. «К вам люди обращаются с такими ситуациями, когда ничего не решается и не делается. Как администрация реагирует? Я так понимаю, ваш зам самоустранился, обратной связи нет. Хочу понять, вы хотите как Симферополь закончить? Мы можем это быстро закончить, устроить 100% перезагрузку».
Так Симферополь еще до сих пор не закончил. Он же сам говорит о том, что вот работы ремонтные на дорогах продолжаются.
То есть поэтому на месте феодосийцев, Александр, я бы испугался.
То есть он им обещает сделать такой же, как вот в Симферополе,
бы,
да?
Если бы Аксенов приехал бы в Керчь и сказал, вы как Симферополь закончите, мне бы как керчанину было бы очень страшно.
Хорошо, теперь в тот город, там, где не руководит господин Аксенов, мы сейчас перенесемся, это в Севастополь. Значит, в Севастополе снова обещают построить мост.
О,
так... Ну, не Керченский, нет, не перенесут, Стас, не думай, что все будет так просто, не перенесут вот этот мост через Керченский пролив в Севастополь просто. Они хотят свой мост построить, потому что им, видимо,
вот завистливые.
Им просто как-то, знаешь, вот им обидно, что у Керчи теперь есть свой мост, который, правда, не совсем в Керчи, но тем не менее, а у Севастополя нет. Но если, значит, через Керченский пролив мост построен как бы вдоль, да, то там будет поперек он. он будет идти с южной стороны на северную, или если смотреть с северной стороны, то он будет идти на южную. Значит, об этом сказал российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, о том, что будет построен мост. И сказал он это на заседании научно-технического совета в Федеральном дорожном агентстве России. Теперь цитирую. «Было принято решение о трассировке и коридоре прохождения транспортного перехода через Севастопольскую бухту». И еще одна цитата. «Окончательное решение – это мост, который даст дополнительный импульс в развитии северной стороны Севастополя. Сегодня туда можно добраться только морским транспортом, либо в объезд 45-50 минут. Мост будет интегрирован в будущую Гераклейскую ракаду, которую мы проектируем от Камышового шоссе до улицы Брестской через эстакаду над железнодорожными путями к инженерной балке. Фактически, это новая транспортная артерия, которая разгрузит центр города». Знаешь, я тебе вот что скажу. Дело в том, что господин Овсянников, он тут неспроста использовал слово «мост будет интегрирован в будущую Гераклейскую ракаду». Знаешь, что такое слово «ракада»?
Нет.
Вот я тебе сейчас расскажу. Значит, слово «ракада» означает дорогу, которая идет параллельно линии фронта. Если мне не верите, можете взять словарь и посмотреть. Это слово в свое время придумал Наполеон, говорят. Да, и он очень гордился тем, что он придумал такое слово. Это вот как бы такой путь сообщения, который идет параллельно линии фронта. То есть Овсянников намекает на то, что где-то там будет проходить линия фронта, или о чем он это говорит, что вот это будет как
или
бы мост, он будет частью ракады.
Или он сам не знает значение слов, которые он произносит, или же он говорит и вправду об этом.
Об этом. Или же он предполагает, что все-таки, да, как бы мост никогда не будет этот построен, но, во всяком случае, я не совсем понимаю, как, зачем и почему.
Ну, точно так же не всем понятно, как произошел провал интеллектуальной энергосистемы Севастополя.
А там была такая система?
Вот, оказывается, да. Программа создания интеллектуальных энергосистем EnergyNet в Севастополе провалена. К такому выводу пришел тот самый Овсянников. Свою позицию он озвучил во время аппаратного совещания в правительстве. По его мнению, следует вернуться к поиску источников финансирования. 132 миллиона рублей – совсем небольшая сумма, считает Дмитрий Овсянников.
Ну, конечно. Слушай, ты, если миллиард это только идет на засыпку пляжей, то что такое 132 миллиона рублей?
Ну, поменять во всех городских администрациях обычные розетки на USB-входы.
Ну, вот представляешь, сидит сейчас какая-нибудь бабушка, да, и слушает нас, и у нее там пенсию у нас высчитает в несколько тысяч рублей, она так думает, 132 миллиона рублей, миллиард
небольшая
рублей,
сумма.
Да, как бы небольшая сумма, да. А все дело в том, что в Севастополе минимальная пенсия будет выше, чем в Крыму.
О как!
О как, да? Значит, в Севастополе 10 декабря приняли законопроект об установлении прожиточного минимума для пенсионеров. Размер вот этого самого прожиточного минимума в Севастополе будет составлять 8842 рубля. Это где-то приблизительно 3,5 тысячи гривен. И сообщается, что из российского бюджета выделили 242 миллиона рублей на доплаты к пенсиям севастопольцам. При этом в Крыму пенсионный минимум в 2019 году составит 8,5 тысяч рублей, это, ну, там меньше 3,5 тысяч гривен. То есть, а за что такое счастье севастопольцам?
И почему это вот все они хотят, чтобы все крымчане ненавидели севастопольцев?
Наверное.
То есть, я представляю, сидит какая-нибудь крымская бабушка в Симферополе или в Ялте и обсуждает с своими подружками, а почему это у этих севастопольских на 342 рубля пенсия больше?
Ты уже посчитал, 342 рубля, да? Как бы?
Да.
Но не как бы, а действительно вот будет на сумму 342 рубля больше в Севастополе. Наверное, просто связано это с инициативами господина Овсянникова. Да, там мост, там бухта и так далее.
Или, например, слет журналистов всех поколений.
О, замечательно.
Севастопольский академический русский драматический театр имени Луначарского прошел слет журналистов всех поколений. Участие в мероприятии приняли не менее 100 человек. Здесь собрались не только сотрудники различных севастопольских телеканалов, печатных интернет-изданий, но и ветераны журналистики, а также студенты Севастопольского государственного университета и Черноморского филиала МГУ имени Ломоносова. Поздравить журналистов города с праздником также пришли представители власти, силовых структур, Черноморского флота и духовенства.
Вот теперь замечательная цитата. Председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев призвал сотрудников СМИ города работать в соответствии с девизом, который был определен на первом заседании региональной организации Союза журналистов. Теперь, внимание, девиз журналистов. «За Россию, за Черноморский флот, за наш Севастополь».
О, какая объективная журналистика.
Абсолютно объективная журналистика. Да, то есть можно вот в принципе верить, потому что вот что-то напишет, это означает, что он должен писать либо за Черноморский флот, либо за их Севастополь. А тем временем, несмотря на то, что повышают пенсию якобы, да, севастопольским пенсионерам, денежные доходы севастопольцев уменьшились почти на 4%. Об этом, значит, сообщает Крымстат.
То есть теперь все стало понятно.
Да.
4% там отрезали, а там 342 рубля
добавили. Да, 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 да. В общем, как бы в сентябре 2018 года денежные доходы населения уменьшились почти на 4% по сравнению с доходами в августе. Это программа «Крымский пармезан», и мы вернемся в студию через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский.
И Станислав Юрченко.
Станислав Юрченко и Владимир Путин. Тоже с нами. Дело в том, что Владимир Путин призвал россиян опираться только на себя и не ждать поддержки государства.
О, как?
Да, вот так вот.
Сообщил об этом он во время всероссийского открытого урока 13 декабря. Об этом пишет сайт СНОП со ссылкой на собственного корреспондента. По словам президента Российской Федерации, 90% успеха каждого человека зависит от него лично. Не надо ждать поддержки государства, надо ей, конечно, пользоваться. Только личная инициатива и напряженная работа над собой поможет. И к этому я хочу вас призвать. Надо вспомнить старые песни большевистские. Никто нам не поможет, ни Бог, ни царь и не герой.
Добьемся мы освобождения, я бы продолжил, своей собственной рукой. Не боится вот господин Путин, что наслушавших этих песен, да, то есть народ все-таки начнет добиваться собственного освобождения.
Не подумал он об этом, на когда он пришел на урок.
Но, видишь, что-то надо было сказать. Вот и сказал.
Еще интересная спецоперация произошла в центре Симферополя не так давно. Волонтеры проверяли крымчан на знание Конституции России.
То есть ловили их и проверяли, так.
Знают или нет. Волонтеры Российского союза молодежи провели в центре Симферополя акцию, в ходе которой проверили знания жителей крымской столицы на положение Конституции России. Некоторые сказали, что вовсе не читали этот основной закон соседней России.
Ну а что ж, что же его читать? Зачем читать закон, который не соблюдается?
Жительницы крымской столицы вот оценили свои знания на двойку, например, Анна и Ева. Еще одна гражданка Анастасия призналась, что даже не собирается читать основной закон, поскольку ее не интересует политика. То, что сегодня праздник День Конституции, мне сказала дочь. А так я не читала Конституцию, мне неинтересно, призналась женщина.
А вот, кстати, что волонтеры рассказали, какие вопросы у крымчан могли вызвать сложности. Давайте послушаем.
Самое трудное, наверное, вот что в переводе с латинского означает слово «конституция», также сколько ветвей власти и на какой срок избирается президент России. Просто немногие это знают на самом деле.
Слушай, ну все логично. Во-первых, ведь не важно, что написано в Конституции, на какой срок избирается президент. Да, потому что, по-моему, все понимают, и в России, и в аннексированном России Крыму, все понимают, что Путин будет сидеть столько на своем кресле, сколько он этого хочет, а не столько, сколько это записано в Конституции. И ваше мнение...
Поэтому зачем это знать?
Да, знать вообще как бы... Ну, зачем забивать голову ненужными знаниями? Это во-первых. Теперь смотри, второй у меня комментарий есть. Что такое Конституция? Да, многие не могли... Ну, и откуда произошло это слово? Дело в том, что самое точное определение, что такое Конституция, дали солдаты декабристских полков еще в 1825 году, когда их допрашивали, ну, вот солдат, не офицеров, а допрашивали солдат уже после подавления этого мятежа, их допрашивали полицейские и спрашивали, а вот вы кричали за Конституцию, а что это такое? Они говорили, ну как же, ну вот есть император Константин, у него жена есть, Конституция, поэтому... Слушай, ну вот хотя бы так бы ответили бы. За жену императора Константина.
Не хватило креативности нашим симферопольцам, а тем временем правительство России запретило продавать боярышник ниже водки.
То есть нельзя, то есть продавать можно, но он должен стоить боярышник.
Дороже, вот этот, чем водка.
Дороже, даже если это марочный боярышник, такой в пластиковой такой оригинальной упаковке, он все равно должен дороже стоить, чем водка.
Ибо так постановил премьер-министр России Дмитрий Медведев, который подписал постановление о запрете продажи спирта, содержащих жидкости по цене ниже пищевого алкоголя.
Это удар практически, да, вот он приблизительно под дых. Это такой же удар приблизительно, как спросить у жителя России, что такое Конституция. Вот приблизительно так. так же. Это фактически геноцид, я бы даже сказал.
Да, цитирую Медведева. Еще один документ, который я подписал, касается всего рода спирта, содержащий непищевой продукции. Мы помним, сколько с этим было связано проблем, какое количество отравлений. Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой продукции по цене ниже цены, установленной соответствующую алкогольную продукцию.
То есть вопрос именно в этом, он думает, да? То есть если поднять цены, то боярышник автоматически превратится во французский коньяк, да?
Да. Он будет качественный.
Качественный, выдержанный в дубовых бочках.
Его будут смаковать, обсуждать все оттенки
вкусов. А вот чувствуете, да, вот тут вот пластик такой, да, там Таганрогского завода какого-нибудь, как он отдал свои благородные нотки вот в этот божественный напиток, боярышник.
Ну, это мы, конечно, смеемся, но мы напомним, что в декабре 2016 года в Иркутской области России число жертв отравления средством боярышника достигло 74 человека. Всего пострадали 122 человека. В области был временно введен режим чрезвычайной ситуации. Была запрещена продажа непищевой спиртосодержащей продукции, в том числе в хозяйственных магазинах.
Интересно.
То есть допились, да, ЧАЭС?
Да, а кто-то, да, до сих пор в Крыму не знает, что такое, в чем разница между взяткой и коррупцией.
О, как.
Вот как, да, оказывается, крымские чиновники не знали до этого момента, что такое взятка, а что такое коррупция.
Но вот разъясните мне.
Благодаря, смотри, я сейчас вначале скажу этих героев, благодаря сотрудникам пресс-службы МВД Крыма, которые встретились с работниками Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста инвалидов Центрального района Симферополя, вот эти сотрудники, значит, наверное, самого коррумпированного органа на сегодняшний день в Крыму, Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста, они стали знать, что такое взятка и что такое коррупция. Они рассказали, вот эти полицаи рассказали социальным работникам о проводимой ведомством работе по противодействию коррупционным проявлениям в обществе и положениях антикоррупционного законодательства. На лекции присутствующие узнали, как трактует понятие «взятка» действующее законодательство России. И гости в погонах проинформировали слушателей о некоторых косвенных признаках предложения взятки и дали советы гражданам, как себя вести, если они столкнулись с фактами коррупции.
То есть вот как им понять, что им дают взятку?
Да.
Теперь они это лучше гораздо знают.
Теперь гораздо лучше знают, но по всем фактам проявления коррупции жители могут сообщить в любой отдел полиции или по телефону 102. Знаешь, представляешь, сейчас какой шквал звонков.
Помогите
такой.
Мне, пытаются всучить взятку.
Да. А кто-то говорит, у нас, знаете, у нас дороги так строят вообще так замечательно сейчас в Крыму, что вообще даже не знаю, кому звонить. Может быть, вам вот поблагодарить. Слушай, а может быть, Аксенов просто не знает вот этот номер телефона 102? Да, пусть позвонит, а там разберутся вообще, что с дорогой.
Я надеюсь, вы нас сейчас слушаете, звоните 102.
Звоните 102, да, просто с мобильного бесплатно.
Есть еще одна прекрасная новость. В Крыму писать письма Деду Морозу можно под наблюдением Роспотребнадзора.
Неправильно, не можно, а нужно только, потому что, знаешь, вот возьмет бывалоча человек какой-нибудь, да, письмо, как начнет писать Деду Морозу, всякой гадости туда понапишет, что у него в жизни неправильно, а Дед Мороз, он, знаешь, у него сердце тоже как бы полковника ФСБ, оно ж не, как бы не каменное, он же ж может как-то и осерчать, в тюрьму посадить, там, не знаю, трактором переехать или что-нибудь еще сделать. Но пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, значит, пока взрослые будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора в общественных приемных, юные россияне смогут написать письмо новогоднему волшебнику. Все письма перенаправят главному Деду Морозу России Великий Устюг. А те, кто напишет плохое письмо, направят туда не только письмо, да, ну как
но
бы,
и ребенка.
Ну и всех, кто и членов семьи как бы отправят там в Сибирь,
девушек,
да, и вот там скажут, вот там и будете теперь писать ваши гадкие вот эти все письма.
Едем дальше. В новогодние мероприятия в Ялте гуляния начнутся с угощения Николиной кашей.
Николина каша? А что это такое-то?
Это вот просто...
Какие новые слова вообще появились в Крыму после 2014 года? Боярышник, Николина каша, да, кокошник. Ну, что такое Николина каша?
Николина каша — это на самом деле будет просто полевая кухня. Там будут кормить кашей, наливать чай, и будут хороводы и гуляния.
Все, я понял. Они как бы Николина, а они имеют в виду это в честь святого Николая они назвали. То есть каша Николая.
Угу.
Интересно вообще. Они вообще в курсе, где жил этот святой Николай, да, территория современной Турции, какую кашу они ели, я не знаю. Но угощение кашей прямо из печи. Ну, тоже интересный вариант. Хорошо. Но еще одна новость, которую, я думаю, мы успеем вам рассказать, это то, что крымские отряды хотят увеличить количество бойцов до 700 человек. Не бойтесь, не пугайтесь, не торопитесь звонить 102. Это пока что речь идет только о студенческих строительных отрядах. Но, тем не менее, ты знаешь, как бы, ну, это опасная тенденция. Мало ли, что люди там соберутся, будут думать себе.
Ну, сразу 700 студентов-то в Крыму. Да. Это ж многовато. Ну, в принципе, мост уже построили. Что им там делать?
В Севастополе еще надо строить.
А, в Севастополе нужно строить мост, точно, да.
Опять-таки, смотри.
Тавриду.
Кашу Николину раздавать.
Может, хоть они на троечку не будут работать.
Дороги Феодосии надо строить, как бы. Ну, надо же чем-то заниматься нормальным делом студентам, а не вот эти всякие ваши книжки читать.
Вот именно. С вами были Александр Янковский, Станислав Юрченко, Крымский пармезан.
Всем доброго.